Отец Максим попросил меня провести с вами встречу для того, чтобы каким-то образом постараться вас сразу сориентировать определенным образом, который бы соответствовал нашим общим целям, и дать соответствующий импульс, потому что в данном случае как-то вот отец Максим верит, что то дело, которое мы начали больше 10 лет тому назад, оно может начаться таким же образом из каждого из вас. Собственно, для этого эти курсы и были задуманы, чтобы расширять вот это поле, которое засевается теми мыслями, теми словами, которые должны в дальнейшем дать свои плоды. Потому что основная забота, которая нас отягощает, это вот для нашей страны, начавшееся с середины 90-х годов, вымирание. И вот многие даже дикие животные в зоопарках, несмотря на то, что там есть и уход, и питание, и ветеринарные врачи, тем не менее, они теряют способность к продолжению рода своего. И это является очень таким признаком неблагополучия, прежде всего душевного. И вот мы знаем, что из истории наш народ пережил множество всяких катаклизмов и страшных испытаний, и большое количество всяких войн, и всяких государственных неустройств. Ну, самое жуткое из этого вот Октябрьский переворот. Ну, можно начать это вообще историю с Февральской революции. И все, что за ним последовало, включая и Вторую мировую войну. И тем не менее, вот такой ситуации, когда бы народ стал вымирать, не наступало. Это говорит о том, что что-то в народе такое надломилось, изменилось. И можно предположить, потому что так строго доказать это довольно трудно, но предположить именно вот что, что именно духовная составляющая жизни народной, она вот претерпела этот надлом. И это связано вот с потерей веры, с расцерковлением и с тем, что народ изменил свое сознание. Ведь вообще еще древние святые отцы заметили, и это у многих повторяется в их писаниях, которые дошли до нашего времени, что в человеке все привычка. Поэтому вот тот веками заведенный порядок, он сохраняется в народе, какие-то обычаи, представления, они претерпевают какие-то эволюционные изменения, к лучшему, к худшему, но какая-то основа остается. Вот. Но в теперешнем вот, русском народном сознании появились некоторые такие мысли и чувства, и представления, которые категорически не соответствуют тому, что было общепринято когда-то, а просто прям на противоположное изменено. Вот, в частности, это вопрос о и отношение к семье и детям. Вот то, что еще 50 лет назад было совершенно невозможно, теперь, спустя полвека, стало чуть ли не нормой. Вот. И так пропагандируется, как естественная норма, и очень многие люди просто эту новую норму пропагандируют. И вот результат такой очень, к сожалению, плачевный. Плачевный даже не в том смысле, что сокращается население, оно стареет и так далее. Постепенно коренное население вытесняется. Даже если вынести за скобки такой здоровый национализм, потому что каждый нормальный человек любит свой народ, желает ему процветания и так далее. Но даже с точки зрения сохранения веры. Потому что если эта тенденция сохранится, тогда на территории нашей страны будут жить совершенно другие народы. Со своими представлениями, со своими религиями, со своими обычаями. Вот. И ситуация изменится. В том смысле, что исчезнет православие. Исчезнет источник нашей культуры. Вот мы видим даже на тех пространствах бывшего Советского Союза, где возникли другие республики, существует такая яростная борьба и с русским языком, и с русской литературой. И к чему это приводит те народы, чьи правительства ведут эту борьбу? С резким культурным движением вниз, с умственной и культурной деградацией. Дело вот в чем, что носитель культуры – это язык. И поэтому от того, каким языком человек владеет, он имеет или не имеет доступ к общемировой культуре. Вот представим себе, возьмем какую-то страну, хотя бы наименее злобно относящуюся к русской культуре. Наименее. Это Казахстан. Более или менее терпим. Хотя все руководство в стране, несмотря на то, что половина населения русских занято казахами, но все-таки прекратилось вот такое активное вытеснение. Вот. Но тем не менее, вот представим себе, если из Казахстана полностью исчезает русский язык, с русским языком исчезает химия, физика, математика, медицина, астрономия, история, все. Придется либо всем переходить на английский, но тогда нужны огромные расходы на печатание новой книжной продукции, нужна огромная армия учителей английского и так далее, и так далее, и так далее. Спрашивается, зачем такие затраты, когда есть уже русский язык, на котором практически говорит все население. И вот такая потеря, она, конечно, очень опасна. И люди, которые действительно это понимают, они стараются этому сопротивляться. И это не только в смысле Казахстана, который говорит на тюркском языке, тюркской группы, а даже и на Украине. Казалось бы, язык очень близкий русскому, но если русский исчезнет, то нужно будет создавать вновь все. Потому что на украинском языке нету книг по науке, нету терминов, Нужно их опять изобретать и так далее. Проводить огромную работу. Причем работу ученую, лингвистическую. А таких ученых нет в нужном количестве. То есть это что значит? Борьба с русским языком становится борьбой с собственным народом. С его обескультуриванием. За его обескультуривание. Вот. И если здесь, на территории нашей России, вот это снижение духовного, культурного потенциала будет происходить дальше, то это отразится, конечно, вообще на всем потенциале огромного пространства и огромных народов. Поэтому вопрос такой о том, что происходит с русской семьей, это вопрос такой, жить или нет. Быть или не быть? Такой древний шекспировский вопрос. И вот здесь при взгляде на этот вопрос и в частности на рождаемость, потому что ну, все-таки большинство детей рождается в семье. И от того, какова эта семья, зависит очень многое. Потому что именно дитя вырастает в семье. Сначала, мне кажется, необходимо коснуться вопроса, ну, как его теперь по-научному называют, репродукции населения. То есть, вот его возобновляемого человеческого ресурса. Вот попробуем рассмотреть этот вопрос. При том, что количество рождающихся сейчас в стране меньше, чем количество умирающих, тем не менее, давайте рассмотрим вот весь этот объем новорожденных младенцев. Их примерно в год рождается около 300 тысяч. Сколько из них рождаются больных? По официальным сведениям, в Москве у нас абсолютно здоровыми младенцев рождается 4%. А остальных уже есть какие-то проблемы со здоровьем, иногда довольно трудно. Мы не можем сказать, какое количество детей вот, выправится, какое количество детей будут болеть хронически, сколь это будет тяжело и так далее. Но вот такая существует проблема. Теперь, сколько из этих детей станут алкоголиками? Сколько из этих детей станут наркоманами? Сколько из этих детей будут инфицированы СПИДом? Сколько из этих детей в скором времени потеряют отца и окажутся полусиротами? От скольких из этих детей откажутся родители? Какое количество из этих детей попадут в секту? Какое из этого количества детей попадут в армию и их там убьют? А теперь почитаем, сколько всего останется. Поэтому от этих 300 тысяч останется, наверное, едва ли половина, а может быть и меньше. И вот наша с вами задача постараться вот такую мысль довести как возможно до большего количества людей. Какую мысль? В чем проблема? Нужно как бы каждого человека постараться вот приподнять над той жизненной ситуацией, в которой он находится сам. Потому что обычный человек живет своими проблемами. Они очерчиваются, эти проблемы, довольно узким кругом. Вот моя семья и вот моя работа, или там мое дело, и так далее. А человек совершенно не имеет такого, ну, что ли, общенационального сознания. То есть общенародные проблемы как-то остаются за пристальным взглядом его, как-то на периферии его сознания. Но вот дело в том, что когда русскому народу в его историческом пути угрожали какие-то опасности на грани уничтожения, русский народ проявлял удивительную способность к такой, к самомобилизации и совершенно героическому, самоотверженному проявлению своей личности. Вот сейчас такая ситуация у нас в стране и в народной жизни, когда это необходимо. Поэтому нужно тем людям, которые у нас живут и чувствуют принадлежность свою к нашему народу, к языку, к культуре, к вере, нужно возыметь такую мысль, что действительно наше бытие, оно находится под большим вопросом. И что каждый психически здоровый человек, каждый, который имеет хоть какую-то меру ответственности, он должен поднять на свои плечи нечто большее, чем проблемы собственные. Хотя, конечно, они нас затрагивают в наибольшей степени. Как бы вот начать трудиться чуть-чуть сверх своих сил. И вот этот труд, он, на который вот, устроители этого семинара, этих курсов желают вас подвигнуть, он сродни труду апостольскому. В чем здесь параллель? Совершенно очевидно проглядывается. Ну вот, во-первых, мы сейчас собрались вот в центре для того, чтобы получить некий импульс и каких-то сведений, и, так сказать, вдохновительной энергии, а потом вы разъедетесь в разные концы нашей страны. Само вот это движение из центра в разные стороны, это сродни таким движениям апостолов из Иерусалима. Москва в этом смысле тоже Иерусалим, потому что, ну, нет в России больше такого города, где было 500 храмов. Вот, и по количеству святынь, и потому что, ну, действительно Москва центр русской истории и так далее. Никуда ты этого не денешься. И это и культурный центр, и так далее, и так далее. То есть вот чисто механически по этому движению. Второе. Речь идет о спасении. Мы не ставим такую задачу, что вот каждый из нас займется спасением души человека. Вот. Но все равно речь о спасении, она все равно идет. То есть, как и Господь Иисус Христос пришел на землю, если можно так выразиться, обеспокоенный нравственной гибелью и народа своего избранного, и вообще всего языческого мира. И основал церковь, и послал апостолов, идите проповедуйте, для того, чтобы остановить вот этот процесс. Если бы Господь не явился, церковь не основал, на земле уже бы ничего не осталось. Люди бы давно себя все уничтожили. Ничего бы не произошло такого иного, чтобы сохранить жизнь на земле. В этом смысле у вас такая же миссия. И в-третьих, апостолы были вынуждены вот в своих таких апостольских путешествиях что-то оставить. и свои дома, и какие-то свои обязанности, и друзей, и, может быть, ну, можно сказать, свою какую-то личную жизнь. Мы вас к этому, конечно, не призываем, но какую-то часть приходится оставить, потому что мы надеемся только на ваш энтузиазм. Потому что если иметь очень много денег, ну, можно взять, допустим, всех врачей, акушеров, гинекологов на зарплату и дать им программу и сказать, вот вы должны теперь пропагандировать многодетность. Уверяю вас, через год рождаемость вырастет там в 2-3 раза. Но нет же таких средств. Поэтому мы можем действовать исключительно из энтузиазма и убеждения. Сам наш труд, он будет исходить из нашего религиозного энтузиазма. А плоды, насколько мы сможем людей убедить. Ну, в каких-то простых вещах. Вот, что семья – это святыня, а убийство детей – это, что хуже этого на свете ничего нет. Вот если мы сумеем их в этом убедить, хотя бы кого-то, то мы сохраним жизни и многих детей, и есть надежда, что что-то изменится в нашей жизни, и у нас будет шанс на продолжение нашей российской истории, которой мы принадлежим, которой мы любим. Мы хотим, чтобы наш народ в истории еще какое-то время просуществовал. Это вполне законное желание, отнюдь не в ущерб каким-то другим народам, например, великому китайскому народу, который живет в тесноте там у себя в стране, которая тоже очень большая, но их уж очень много. Вот. И многие из них с удовольствием переселились сюда. И они гораздо более трудолюбивы. Среди них нет пьяниц, среди них нет наркомании и так далее. И так. Много всяких достоинств. Единственное, что у них нет. У них нет православия. У них нет храмов. У них нет русской культуры. У них своя. Никто не против развития китайской культуры. Но, к сожалению, земля одна. Поэтому может быть только происходить одно за счет другого. Китайцев тоже жалко, но своих почему-то жальче. Вот. Тем более это как бы земля наша. Это как бы исторический факт. Во всем случае у китайцев ее никто не отбирал. Вот. И теперь мне представляется важным вот поговорить о семье с такой точки зрения, ну, высшего взгляда. Для того, чтобы каждый из вас, ну, может быть, не запомнить, но постараться понять и еще лучше почувствовать, даже с точки зрения такого церковного, можно сказать, богословского взгляда, на то, что такое есть семья. Вот. В частности, почему это важно? Потому что вот именно это понятие, оно претерпевает различные такие искажения, изменения под напором вот той окружающей действительности и тех факторов, которые воздействуют на человека. Вот. Вот с этого, это как бы вторая часть моего выступления, как бы такая теоретическая основа нашей деятельности. Хотя аспектов у нее много, и, ну, собственно, главное это противостоять вот этому самому страшному явлению, когда матери, ну, просто убивают своих детей. Как бы. Вот это надо опять, чтобы в сознание наших молодых женщин вот как-то попрочнее вошло, что вообще никого нельзя убивать. за исключением ну, какого-то разбойника, который пришел с намерением убить твою семью, ты должен там защищать, это безвыходное дело. И то лучше его взять живым, осудить, посадить в тюрьму, пусть думает. Вот. Потому что смертная казнь, это тоже, конечно, вещь такая ужасная, надо дать человеку одуматься. 10 лет, 20, 30, всю жизнь сидит. Пусть сидит и думает. Хотя это тоже и дорого для государства. Убить-то проще, конечно. Вот. Но этого не должно быть. Человеческая жизнь слишком дорого стоит. А когда мать убивает свое дитя, после этого остаться ну, совершенно нормальным человеком просто невозможно. Это всегда несет огромные последствия. Я уж не буду говорить о послеабортном синдроме, но человек, который совершил это, он как бы всю свою жизнь убивает, свою собственную. И это, конечно, отражается во многих аспектах его собственного бытия. Итак. В последнее время мне удалось, меня приглашали в некоторых учебных заведениях детских и таких юношеских в институтах прочесть такие ряд лекций о семье. Почему-то это оказалось востребовано, и вот пришлось эту проблему как-то обдумывать, специальных трудов на эту тему я не писал, но пришлось как-то вот это осмыслять. Я детям задавал вопрос, и взрослым, которым хотелось послушать. Почему Бог сотворил женщин? У некоторых организмов существует механизм клонирования. Сейчас это вообще слово стало модно, все понимают, как это делается. Этот механизм проще. Зачем такая сложная вещь, как разность полов, разность психики, психологии, организма и так далее, и так далее. Зачем такие сложные? Не лучше ли бы устроить такой механизм, когда просто одна особь отпочковывалась бы от другой, делилась, получался бы второй экземпляр. Он был совершенно идентичен этому. У них не было никаких проблем расовых, национальных. Вот они были все как бы, одинаковые. Не было бы у них ни зависти никакой, ни конкуренции. И все было бы совершенно нормально. Также они были бы и свободны, развивались творчески и так далее, и так далее. Вот почему так произошло? И причем эта вот такая разность, она встречается не только у людей, а у высокоорганизованных животных и так далее. Мы много-много прослеживаем. Даже у растений. Вот тополь, женское бывает дерево, и мужское там, облепиха там, например. Ну и практически большинство растений, они имеют вот такие различия. Зачем? И вы знаете, обычно в аудиториях разного состава всегда находился один или два человека, которые правильно отвечали на этот вопрос. Это создано Богом для любви. Вот. И это очень становится как бы всем понятно. Ну, во-первых, мы знаем из Священного Писания, что Бог есть любовь. И сотворил человека по своему образу и подобию. И Бог един по своему существу, но троичен в лицах. Отец, Сын и Святый Дух. И все три лица Пресвятой Троицы равночестны и пребывают в любви между собой. Потому что если бы Бог не был Троица, то до сотворения мира Бог не имел бы возможности любить. А как же, если он любовь? Поэтому, хотя мир имеет начало, но любовь в недрах Пресвятой Троицы, она всегда была постоянным свойством троического божества. Также Бог и создал человека. Человек един по существу, но троичен в лицах. Муж, жена и дитя – это три ипостаси человеческой Троицы. Каждый из ипостасей – это человек, во всем равен другому по своему существу, но лица разные. И Богу угодно, чтобы эти все три лица пребывали в любви. Поэтому очень естественно для мужчины любить женщину, для женщины любить мужчину, для них обоих любить свое дитя. И очень естественно, правильно, совершенно нормально, когда дитя любит своих папу и маму, считает, что мой папа самый лучший, моя мама самая красивая, самая добрая. И несмотря на то, что человек грешен и весьма существо несовершенное, тем не менее, дитя готово родителям очень многое прощать. Общаясь много со всякими такими социально неустроенными семьями, вот, наполненными всякими душевными недугами, мы видим, что вот эта любовь детей к родителям и родителей к детям, она все равно сохраняется. Хотя претерпевает всякие нападения, искажения, ну и бывают, какие, конечно, аномалии какие-то, когда человек как-то в нем это умирает или бывает убита эта любовь. Ну и то по прошествии какого-то времени человек как бы дозревает. Вот у нас в детском доме в нашем такой сейчас процесс идет. Одна мамочка, так сказать, опомнилась. И стала ходить к ребенку, вот, и к своему, которого бросила. Вот. И вот видно, что вот они общаются совершенно искренне, и в ней вот это материнское чувство растет. И ребеночек совершенно изменился. Совершенно изменился в лучшую сторону. Ему стало спокойнее, его психика уравновесилась и так далее, и так далее. И вообще, вот когда это разрушается, любовное единство, то, конечно, сердце человека, особенно маленького, испытывает такую сороковедерную нагрузку, которую мало кто выдерживает. И вот в одной газете я читал, что проводили социологические исследования и выяснили такую статистику, что если папа с мамой разводятся, любовь умирает или они ее убивают, но, в общем, произошел разрыв, то дети переживают такой психологический стресс, что не в состоянии выправиться в течение всей жизни. И даже вот существует внешний признак. Только 7% таких детей способны поступить в хорошее высшее учебное заведение. Там учатся дети, вот, в 93% случаев только из полных семей. И это не потому, что материальное состояние, как правило, у семей полных лучше. Потому что, ну, мужчины, как правило, больше зарабатывают, могут нанять репетиторов. Нет. Это связано с тем, что вся энергия детской души уходит на преодоление этого кризиса. Поэтому дети многие вот, совершенно перестают слушаться мать, и она с ними не справляется. Они часто предоставлены самим себе еще вдобавок, потому что ей же нужно работать. Вот. А если есть бабушка, она, конечно, не в состоянии их управить нужным образом. И, конечно, всякие инфекции, которые существуют на улицах и в детских коллективах, они... Я имею в виду такие педагогические, душевные, они добивают вот, получившего такую психическую травму ребенка. Вот. А Богом, конечно, задумано не так. И вот это рассказано и у пророка Моисея о творении человека, что любовь мужчины к женщине, она такова, что эта любовь по замыслу Божию, она должна быть такой, как к самому себе. Поэтому вот есть такой библейский рассказ о том, что вы, конечно, хорошо знаете, это вообще все знают, вот, что Бог сотворил жену Адаму из него самого. который, видев Адам рече, сия есть плоть от плоти моей, кость от костей моих. Он видел ее, но исповедал ее, как самого себя. То есть, это я сам. То есть, моя вторая половина. Это то, что взято от меня. Поэтому я ее люблю, как вот самого себя. И действительно... Это вот Господь повелел оставить человека отца свою и мать и прилепиться к жене своей. И это вот дивным образом, хотя прочные связи между родителями и детьми, особенно при малой такой малодетности нашей теперешней, очень прочные. Настолько, что эти как бы связи уже новой семье трудно преодолеть даже бывает. Но если нормальная семья, 5-7 детей, то, конечно, мать уже не претендует на то, чтобы вмешиваться в семьи своих детей. Вот два едва знакомых человека. Обычно мне, как священнику, даже трудно бывает молодых людей упросить. Говорит, ну подождите год хотя бы. Узнайте друг друга получше, посмотрите, с какими недостатками друг другу вам придется жить. За год много узнаете. Обычно им не терпится. И они, соединившись друг с другом, вообще, многие родители от этого страдают. Вот он и не звонит, и забыл, и вообще не хочет с нами общаться. Действительно, вот эта возникающая любовь между ними, она сильнее даже родительских уз. Хотя, вроде бы, там родство, а здесь его нет пока еще. Оно только начинает возникать. И в то же время это, вот эта связь бывает мощнее гораздо. Вот это тоже интересно, как это происходит. И это так устроено самим Богом, и так Богу угодно. И это дает возможность человеку развиваться и строить свою семью. И он действительно оставляет отца и мать, когда вырос сам уже в свою ипостась, взрослую, в мужчину или в женщину. Потому что семья, она состоит только из трех ипостасей. Мужчина, женщина и дети. Вот это вот такое триединство, это как раз тождественно такое малое тождество Троицы Божественной. А все остальные как бы лишние, что ли. Вот это основа. Конечно, при вот этой троичной человеческой семье могут на периферии ее жить и другие люди. Там тетушки, не вышедшие замуж, там бабушка может жить, там еще кто-то, но все подчиняется вот этому единству. Они должны знать свое скромное второстепенное место, которое, к сожалению, там тещи, свекрови и там еще кто-то по гордости своей, не, обычно и, конечно, по невежеству такому библейскому, они с этим как бы не согласны. Они считают, что их жизненный опыт таков, что они должны всем продолжать распоряжаться, заниматься и прочее, прочее. Поэтому, а это решается в одно мгновение. Вот живет девушка в семье, уже взросленькая, и глава семьи папа. Она находится там в послушании у папы, у мамы, все, занимает свое место в семье. Ну вот она вышла замуж. В этот же день все меняется. Ее глава становится муж, мама становится родственником второй степени и так далее, и так далее. А мужа она должна подчиняться якоже Господу, и они должны строить свою семью. А родители ее и его, конечно, должны сразу на два шага назад отступать. Можно им как-то это помочь, при условии, что они это просят. Или ненавязчиво каким-то образом, чтобы ни в коем случае не повлиять, не вмешаться на тот процесс, иногда и болезненный, образования новой семьи. Болезненно, потому что, ну, все мы люди грешные, к сожалению. Вот. Но вот это не происходит. Грехи человеческие этому мешают. И в частности, вот одна проблема тянет за собой другую. Ну, вот, например, вот я помянул малодетность. Но представим себе маму, у которой 7 детей. Старшему 20, а младшему 4. Но будет ли она вмешиваться в семейную жизнь дочери, которая вот там в 19 лет вышла замуж? Старший сынок, допустим, 20-летний, еще не женился, вот, а вот дочка вышла замуж там на втором курсе института, вот и 19. Да нет, конечно. Потому что у нее еще 6 детей. Со старшим проблема, ему надо еще институт кончать, младшему 4, нужно еще думать, как бы, чем его кормить, он постоянно болеет и так далее, и так далее. А если один ребеночек, так она за ним так и будет и ходить, пока он до пенсии не доживет. Вот. И, конечно, ребеночек, который один вырос в семье, ему самому строить семью тоже трудно. Потому что, ну, мама очень легко обслуживает одну или двух дочерей. Просто очень легко. И она все за них делает. И вот она вышла замуж, а у нее же нет навыка ни вести дом, ни хозяйство. Она привыкла, что кто-то ей помогает. И она и не хочет этого делать. Поэтому она все время зовет маму. А мама начинает распоряжаться. А это совершенно не нравится супругу, потому что он не на теще женился, а все-таки на этой дочке. И вот начинается естественный конфликт. То есть вот любое нарушение вот какого-то звена в этой цепи, оно приводит к дальнейшим очень трудным вещам, из которых выбраться довольно трудно. Поэтому, если там удастся вернуть в сознание народа нашего понимание того, что дети – это есть благословение Божие, хотя это весьма трудный подвиг. Поэтому апостол Павел и сказал, что женщина спасается чадородием, потому что, чтобы родить и воспитать детей, человек должен напрячь, всю свою душу, весь свой ум, все свои физические силы. Это очень весьма трудный, но спасительный процесс. Потому что в этом участвует человек все. И вот при такой многодетности, действительно, для людей, у которых несколько детей, ну, практически не остается никакой так называемой личной жизни. Они всего себя отдают своему ближнему. Что это значит? Это значит, что они становятся христианами. Вольно или невольно. Они вынуждены постоянно жертвовать собой. Своим сном, едой, здоровьем, какими-то своими мечтами и так далее, и так далее. Во имя чего это делается? Во имя церковной жизни. Потому что в Новом Завете семье придается совершенно новый, конечно, из заранее задуманный Богом смысл. Каждая семья – это есть Церковь Божия. Устроена она не только по образу и подобию Пресвятой Троицы, но по образу и подобию самой Церкви и самой первой общины христианской. Муж в семье является священником, жена его помощником, диаконом, а дети – это церковный народ, которому преподается христианское учение, которое обучают духовной жизни, и который должен быть, этот народ весь, приведен ко Христу. Бог дает родителям детей – потому что Господь тоже участвует в рождении каждого ребеночка. А эти люди, два христианина, мужчина и женщина, они принимают от Бога этот дар, Они связаны с этими детьми родственными узами. Но вообще все мы люди связаны родственными узами, все мы произошли от Адама. Мы строим свою домашнюю церковь. При венчании благословляют иконами Христа Спасителя и Матери Божией. Это первые две иконы семейного иконостаса домашнего храма. Поэтому вот такая жизнь в подвиге служения своим детям, для того, чтобы не только их накормить, напоить, это недостаточно, это мы так и к свиньям, и к лошадям, к коровам относимся, даже к кошкам, собакам, там, покормить их, выгулить, расчесать, это совершенно недостаточно. Главное – образовать, дать образование, привести их к образу Божию. Этот образ Божий нужно им преподавать и устно, то есть их оглашать от слова «голос», и, конечно, добрым примером. Всякий учитель, он должен давать обязательно пример. И отец, и мать должны давать пример. Во-первых, пример самого строительства этой церкви. Потому что каждому из них, из их чад, в свое время придется тоже строить церковь. И они должны давать пример своим детям, как отец должен кормить, охранять, вести свою семью ко спасению. Как мать помогает в этом отцу. Пример любви. Как родители любят детей. Как они с ними говорят, как они с ними общаются. Как дети старшие любят своих родителей, младшие от этого учатся. И так далее. Как отец относится к матери. Как мать относится к отцу. Они это воспринимают, дети, как истину в первой инстанции. И вот, если эта семья именно ставит вот такую задачу, а вернее, лучше сказать, не ставит, потому что она поставлена самим Богом, они как бы помнят об этой задаче. Поэтому наша с вами цель эту задачу как бы освежить в памяти. Тогда семья будет нормальная. То есть по той норме несовременной жизни, когда пропагандируются исключительно одни страсти. Ну, там, влюбленность, например, которую называют любовью. Вот, это совсем неправильно. Влюбленность может вырасти в любовь при условии, если она закончится браком, и в этом браке вот оба участники этого брака, этой семьи, будут взращивать эту любовь. Тогда эта любовь станет христианской, она будет связана с пожертвованиями, с собою ради другого, и тогда постепенно к этому приведет. А современная, так сказать, так называемая популярная культура, она пропагандирует исключительно только вот всякие такие чувства, которые играют исключительно роль там, страстей. И вот, к сожалению, вот такой мощный напор современной, такой популярной народной культуры, они, ну, конечно, очень сильно смещают понятие. Поэтому нам и людям церковным очень трудно в этом мире вот противостоять этому напору. Но не только можно, но и в этом случае, если мы будем достаточно в этом последовательно упорны, мы обречены на успех. Какие в доказательство это можно привести аргументы? Ну, во-первых, с нами Бог. Потому что воля Божия, чтобы человек жил в нормальной любящей семье. И чтобы те люди, которые друг друга избрали, и которых Господь избрал для этой цели, родили бы тех детей, которым им дал Бог.